Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. Моя собеседница Татьяна Ящук называет свой образ жизни цыганским, потому что сейчас у нее нет постоянного места жительства. Зато есть Улуру за окном на рассвете, новые знакомства и путешествия каждые несколько месяцев и очень нужная и важная работа. Татьяна работает медсестрой в отдаленных аборигенных общинах Северной территории. Татьяна сейчас у меня на связи, она выкроила время в ее очень насыщенном рабочем дне, чтобы рассказать вам о ее профессии и таком необычном образе жизни. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Татьяна, давайте начнем с того места, где вы сейчас живете.
У меня нет постоянного места жительства. Я джипси, то есть цыганю из комьюнити в комьюнити. Ну, вот сейчас, в настоящий момент, я нахожусь в Адейр или в Адейр Порт Кит. Ну, комьюнити приблизительно, не знаю, сколько, 40 минут лета от Дарвина в сторону Западной Австралии.
А до этого где были?
А до этого я была в комьюнити под названием Ладжиману. Это больше, это Кэтрин Вест, это больше к, в сторону пустыни, между Дарвином и Тенном Крик.
Это северная территория, правильно?
Да, это все, я в северной территории все время.
Угу. Когда началась у вас такая кочевая жизнь, я так понимаю, что это непосредственно связано, конечно, с вашей профессией.
Кочевая жизнь началась в 2017 году, то есть до этого я жила и работала в Сиднее, я закончила там институт, я работала в реанимации, в ICU, в небольшом госпитале. Так случилось, что жизнь изменилась, и я получила первый контракт, я улетела в Калгурли, это Западная Австралия, большая горнодобывающая шахта, добывает золото, то есть городок вот шахтеров. Но я там работала в госпитале, потом я переехала на год в Дарвин, это все с агентством, то есть заключила контракт с агентством, предоставляющим работу для медицинских работников, неважно, сестры или доктора. Вот, и они меня после этого отправили в Дарвин на год. Я там работала тоже, опять же, в госпитале, ну, в зависимости от того, где есть нехватка утром или вечером, или ночью медперсонала. То есть обычно это было либо ICU, либо emergency. А после этого они меня просто спросили, а не хотела бы ли ты, вот, работать в комьюнити. Я сказала, почему бы и нет. Получила несколько сертификатов, и первое комьюнити было в 2018 году. Это было в Квинсленде на Карпентария, Галф Карпентария. Там была первая комьюнити Кваньяма. И после этого я приехала в Северную территорию, и вот Калиши уже сколько лет? Вот это будет третий год.
В чем непосредственно заключается ваша работа там?
Ну, мы primary health clinic, то есть это как наша, по-русски, наверное, это будет как поликлиника. Мы работаем непосредственно в деревнях или, я не знаю, комьюнити, как это назвать, с населением, то есть у них есть хронические заболевания, у них есть непосредственно акютные заболевания, острые, есть травмы. Клиника оборудована для того, чтобы проверять сердечно-сосудистые заболевания, заболевания почек, диабет и так далее, отслеживаются проблемы, связанные с сексуальным здоровьем, скажем так, беременные женщины, маленькие дети. У любой клиники есть небольшая комната, называется emergency, то есть все, что очень серьезное, скажем так, мы принимаем там, все оборудовано по достаточному стандарту. Мы можем ресуситировать, мы можем реанимировать, ну, до определенного уровня, скажем так.
А какие-то операции тоже вы можете выполнять?
Несложная операция, скажем, пришел порез, надо зашить, то есть я могу зашить рану, либо, например, пришел перелом руки, ноги, мы, ну, накладываем гипс. Если это серьезный перелом, конечно, все отправляется на самолете в госпиталь. Но вот такие непосредственные, вот прямо на месте фиксации мы можем сделать.
Насколько заняты вы в течение рабочего дня?
Очень занято, все зависит от комьюнити. Вот эта непосредственная комьюнити достаточно большая, это здесь проживает до 3000 человек. Они достаточно активны в смысле, они, ну, это я не могу сказать, что это присуще всем аборигенам, они отрицают это, но тем не менее кланы, семейные кланы постоянно воюют друг с другом, то есть переломы рук очень давно начисты, и очень здесь много людей с действительно с серьезными заболеваниями, там неконтролируемый диабет или серьезные заболевания почек, или серьезные заболевания бактериальные, которые уже непосредственно влияют на сердце, то есть они должны приходить каждый месяц на инъекции внутримышечные. Клиника работает, двери открыты, и нас, ну, сколько человек? Это около 10 человек, медсестер, включая 2 доктора, каждый день работает. То есть мы достаточно загружены в этой непосредственной комьюнити. Есть потише деревни, там может быть работает только медсестра и менеджер, и все может быть проходить в достаточно спокойном ритме.
Что для вас вообще представляет из себя вот эта работа с аборигенным населением Австралии? Я так понимаю, совершенно разные люди, разные комьюнити, разные кланы, как вы говорите. Изменились ли ваши взгляды на них? Пришлось ли какие-то, может быть, языки немного учить или культуру больше узнать?
Культуру узнать – это обязательный предмет. Вот вы подписываете договор с агентством, они у вас предоставляют обучающий, ну, один день как воркшоп, и проводят это аборигены, непосредственно как бы дают нам представление, как структура племен устроена, к кому нужно обращаться, что нужно спросить, что можно, что нельзя, как нужно одеваться, там все определенные ограничения есть. То есть в короткой юбке и обтягивающем топе по деревне ходить нежелательно. И это не потому, что вы привлечете внимание мужского населения, это просто неприлично. Вот, потом каждое племя, у них свой язык, да, приходится учить небольшие слова, ну, здравствуйте, до свидания, хорошо, плохо, выпейте, больно, не больно. Всегда приходят relatives, члены семьи, которые, родственники, которые помогут с переводом, если, например, человек пожилой, и он не очень хорошо говорит по-английски. Или с детьми, да, ну просто надо, как, например, дать панадол, ребенок не хочет его пить, потому что ему невкусно, надо найти какие-то слова, чтобы все случилось. Mm-hmm. Да, ну, не могу сказать, что я совершенно не говорю, например, на языке волпри, но я могу сказать несколько слов, поздороваться, там, сказать, что мы увидимся завтра, там, и так далее. Они очень любят, они, кстати, учат вас сами, если они к вам расположены, они скажут, вот мы говорим вот так-то.
Мы много наслышаны о проблемах вообще вот этих отдаленных аборигенных комьюнити, то есть там и повышенное употребление алкоголя и так далее, но а что из... Может быть, их культурных особенностей вас восхищает, по-хорошему удивляет?
Произведение искусства, скажем так, да, они занимаются своим искусством аборигенов. И вот эта вот точечная картина, написанная точечно, это только северная территория, только племена северной территории. Простой пример. Я заказала себе скрабс, вот топ для работы, как медицинский топ. И он сделан из материала с рисунком аборигенским, то есть там несколько разных, 4 топа, 4 рисунка. Люди узнают и рассказывают, что нарисовано на вот этом, они объясняют символику вот этих топов. Кстати, очень улыбаются и довольны очень, что вот как бы я это делаю. Культура, ну что культура? Они очень много, несмотря на то, что они сохранили свою культуру, у них очень, например, вот эта вот миссия, это была миссия, здесь до сих пор есть монахини и прист, а это католическая миссия, то есть несмотря на свою культуру, они ходят в церковь, они следуют католическим канонам. В Центральной Австралии там было очень сильно немецкое влияние, то есть там они лютеране. Ходят, например, поют, приглашают нас, приходите, ну вот, послушайте, как мы поем, какие-то там госпелс, церковные, вот такие вот, ну, очень настроенные на аборигенский лад. Ну да, поют, мы их слышим.
А что-то из их кухни, традиционных блюд не пробовали?
Нет. Они очень любят готовить дампа. Ну, это хлеб, запеченный на углях. То есть они смешивают муку и, не знаю, соль, муку, немножко, наверное, сахара. И такие вот лепешки, как у нас, я не знаю, узбеки или кто-то делает в тандыре, они вот своего рода вот такой вот лаваш, называется дампа, они запекают, ну, непосредственно на углях, на костре. Но так вот, чтобы мне предлагали мясо кенгуру или ящерицу, я змеи, иногда вот они ловят змей, питонов едят, но я как-то избегаю этих.
Понятно. А где вы там живете? Вам домик какой-то дают?
Ну, условия очень хорошие, очень такие, скажем, basic условия. Ну, да, вот представляют либо дом, либо небольшой юнит, он полностью оборудован. У меня дома есть интернет, телевизор, у меня несколько спален. А обычно нам не надо делить его ни с кем, это предоставлено только нам. Это может быть немножко новее или старше, сам юнит или дом, он либо новый, либо нет, но условия очень хорошие, я никогда не жаловалась.
Из вашего опыта можете вспомнить какой-то самый опасный, тяжелый для вас случай, с чем обращались пациенты?
Самый тяжелый – это когда я работала в Голливинку, это небольшой, остров в Арафурском море, недалеко от непосредственно суши, но остров. И там моя работа заключалась в том, что надо было летать вот в такие outstation, в комьюнити, которые живут далеко непосредственно вот от центра острова, где расположена клиника. Вот моя работа заключалась летать на самолетике, маленький самолетик с пилотом. Утром позвонили, женщина практически без сознания, очень тяжело больна, надо лететь в комьюнити. Я была lucky, что у меня тогда был доктор со мной. То есть мы полетели там с несколькими сумками антибиотиков и парой литров физраствора, с маленьким цилиндром кислорода мы прилетели, а это комьюнити располагалось в лесу, то есть где-то минут 15 на самолете, и потом пешком километр непосредственно до комьюнити. То есть понятие клиники как такового отсутствует. Все, что у нас было вот в сумках, мы вот ее так вот и лечили, так ее ресуситировали на веранде дома аборигенов. Вот в лесу. Хорошо, что у меня тогда был доктор, потому что молодой мне было бы сложно и страшно. Но мы ее стабилизировали антибиотиками. Я как могла экономила этот кислород в этом маленьком цилиндре. Вызвали самолет, там была взлетно-посадочная полоса, самолет, вот такая самолет скорая помощь прилетела, ее забрали, у нее была септическая пневмония.
Mm-hmm. О чем еще может быть вспомнить?
Змея, King Brown Snake укусила девочку 9-летнюю. И причем девочка испугалась, что она не хотела говорить маме, что мама меня укусила змея, то есть она пришла домой и легла спать. А потом, видимо, стала чувствовать себя плохо, и маме сказала, что ее укусила змея. Ну вот, мама прибежала в панике. Девочке уже было серьезное, envenomation, то есть это было серьезное
отравление
ядом, mm-hmm. Да, змеи, причем это достаточно серьезная змея, укусила она ее за щиколотку, укусила дважды. И у нее вот, когда уже начинается очень серьезная envenomation, она начала, у нее любая царапинка на коже, она начала сочиться уже кровью, то есть у нее коагуляция крови была очень слабой, то есть clotting factor, то есть тромбообразующий фактор был очень depleted, мы ее зафиксировали, стабилизировали, чтобы она лежала, чтобы она не двигалась, потому что чем больше двигаешься, тем быстрее яд проходит по лимфатической системе, то есть происходит еще большее поражение ядом. Конечно, мама переживала, плакала. Опять же, вот часть их определенной культуры, приходит семья, они читают молитвы, они что-то на своем языке производит какой-то ритуал, чтобы девочка была спасена, чтобы любой заболевший был спасен. Опять же, прилетела наша служба спасателей, мы ждали 2 часа, мы ее контролировали, давление и сердцебиение проверять. Развлекали ее чтением книжек, чтобы она не теряла сознание. Зафиксировали ее неподвижно ноги, чтобы она не двигалась никак, давали ей морфин, чтобы ей не было больно, были готовы к тому, что у нее остановится сердце, то есть вся команда была готова, кто там подаст кислород, кто будет делать chest compressions, кто будет на медикаментах. Но, тем не менее, прилетели они вовремя, наш самолет, спасатели дали ей антивеномные медикаменты, антивеном, и улетели ее в Дарвин. Там выяснили, что это была King Brown змея, и дали ей опять непосредственно антивеном для вот, который фатин, непосредственно яд этой змеи. Пришла девочка, привела ее маму там через неделю, она всем сказала спасибо, всем нас
все там, в порядке, там,
обняла,
да?
обняла нас, да. Ну, такие вещи.
Татьяна, вот вы сказали, что человек 10-12, да, по сути, вы, наверное, только между собой общаетесь, не бывает вам скучно, одиноко?
Да нет, что вы. Вот у нас сейчас девушка, вот сейчас только я к вам пришла после ланча, у нас очень хорошая команда. Мы создаем, например, воскресный кофе, чтобы пообщаться, просто поболтать на какие-то отрешенные от работы темы. Сейчас у нас вот был приготовлен шикарный обед. У нас есть, по-моему, он из Сингапура, молодой человек, который шеф профессиональный. Нам просто повезло. Ну, вот он приготовил обед, что вот эту девушку мы всем сказали ей спасибо и проводили ее. Она получила позицию в городе как акушер. Никол, что нам будет учиться и стать акушеркой. Но это, конечно, все зависит от комьюнити. Но я очень такой человек. Мне не скучно самой собой. То есть я могу посидеть, книжку почитать, телевизор посмотреть, пойти погулять. То есть это все зависит от всего, понимаете. Кому-то это общение очень важно. Мне хорошо. И без сильного общения. Иногда устаешь ментально от постоянных разговоров и общения на работе, что хочется просто быть одному вечером. Поэтому нет, мне не скучно.
Насколько долго видите себя в таком ритме жизни?
А у меня обычно это все циклично. 5 лет, вот еще 2 года, наверное.
5 лет? А в медицинскую профессию вы пошли уже в Австралии, получается?
Да, я в Австралии. Я не была... Я из семьи медсестер, но я не была медсестрой в России. Я училась здесь.
А кем работали в России, если не секрет?
О, это там у меня было много работ. Я 10 лет танцевала, я была исполнительницей бальных танцев, и потом до 30 лет работала в шоу танцевальном. Вау. И я помню, мы приехали в Австралию в 98 году в Брисбен, танцевали с нашим оркестром военным. И в Австралии очень часто татумили этих военных оркестров. Вот мы с нашим танцевали, нас пригласила Австралия для этого. Так Австралия для меня началась.
Понятно. То у вас каждый день, по сути, наверняка происходит что-то интересное, ну или там каждую неделю вы не ведете какой-то блог, я не знаю, где можно было вас почитать?
Нет, нет. Единственное, что я делала это раньше, более часто на своей страничке на Фейсбуке, но сейчас я много не пишу, я просто фотографии могу там написать небольшое там предложение, что это, где это и так далее. Но есть просто, у меня есть определенный бакет-лист, который я хочу, вот пока я занимаюсь этой профессией, у меня будет возможность это сделать. Например, я работала в Мутиджулу, это непосредственно вот Улуру, наш знаменитый монолит в пустыне. Вот там за этим Улуру есть небольшая комьюнити, называется Мутиджулу. То есть я в течение 7 недель бесплатно просыпалась с видом на Улуру. Вот я тикнула этот бокс. Теперь мне очень хочется увидеть Кейп-Йорк и верхний тип Австралии. То есть я вот у меня желание вот это сделать. Я еще не видела островов, я еще не работала с совершенно сумасшедшими красивыми закатами в Западной Австралии. То есть еще несколько еще боксов есть. Надо тикнуть. Да,
да, возможность попутешествовать. А вот есть люди, которые как приехали в Австралию, в Сидней, и так тут и живут, и по сути, наверное, не видели настоящей Австралии.
Вы знаете, это вот изменилось, вот так вот случилось у меня в жизни, что мне надо было бы в Сиднее оставаться больше, и не хотелось, надо было убежать. Ну, а так бы я бы и жила бы в Сиднее, единственное, что я бы поменяла, наверное, госпиталь. Я очень всегда хотела работать в скорой помощи в большом травме госпитале. Вот так бы и жила, наверное. Просто так случилось, что я вот попала в такую ситуацию, а потом как-то все пошло в этом русле.
Ну, не жалеете, я чувствую.
Нет, что вы. Самый большой плюс, помимо всех путешествий, помимо возможности бесплатно видеть страну, и она безумно красивая. Это очень хорошо финансово оплачивается. Поэтому гораздо лучше, чем в Сиднее. Это специфическая работа, понимаете? Не все хотят, не все медсестры могут работать вот непосредственно с критическими больными. Просто натура человека не у всех сильная, например, достаточно, чтобы войти в emergency department, спросить, что вам нужно, и прямо вот влиться в... Вот, непосредственно помочь пациенту с остановкой сердца или что-то. Как не у всех натура такая. Но это не значит, что они не могут быть медсестрами там, или медбратьями. Не все хотят, ну, я тебе вам скажу, не все хотят быть вокруг людей, которые там не очень чисты, либо там, не знаю, они в смысле, ну, от них пахнет потом, или там у них чесотка, или у них вши, понимаете, не все это хотят, не все с этим хотят работать, поэтому, ну, каждому свое.
А как к вам относятся вот комьюнити аборигены?
Удивляются, все спрашивают, откуда вы, потому что у меня акцент. Все спрашивают. Не все знают, где Россия, задумываются. Потом говорят, long way from home. То есть, да, далеко от дома. Но спрашивают, откуда я. Да. Иногда я им показываю, где Россия. Но у них очень мало представлений, где это может быть. Хотя здесь есть действительно, я не могу сказать, что они необразованные, но есть более продвинутые люди, которые все-таки знают, где это. Говорят, я была только в Китае, например. Я говорю, мы соседи с Китаем.
Татьяна, очень интересный разговор у нас получился. Напоследок, самое красивое место, которое вам в Австралии уже удалось посетить, это...
Улуру, да. Да? Улуру, Катаджута. Особенно рассветы и закаты, они сумасшедшие. Ну, в северной территории рассветы и закаты сумасшедшие в любом месте. Там даже днем очень красиво, когда у вас сочетание ржавого цвета земли, каких-то сумасшедших цветов желтых, серых, зеленых, лиловых, пустынной растительности, и потом удивительно яркого голубого неба без единого облачка. Надо быть художником в душе, да.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.